Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня на мои вопросы ответит отец Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божией Матери села Иваново Александровской епархии. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, уважаемая Анна. Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели.
Тема сегодняшней передачи будет посвящена воле Божьей. Это очень важный аспект в жизни каждого православного христианина. Очень часто мы слышим и в проповедях священника о том, что мы должны исследовать и читаем у святых отцов, но при этом мы знаем, да, что такого понятия, как судьба, предопределение в нашем православном мире, в христианском мире не существует. Но, тем не менее, понять до конца это сложно бывает, поэтому мой первый вопрос – в чем разница между волей Божьей и судьбой?
На этот вопрос, я понимаю, вы, наверное, хотите получить вопрос, ответ в том плане, что вот воля Божья и фатум – судьба. То есть судьба человека, как вот такой вот фатализм в судьбе человеческой, соотношение воли Божией и вот этой судьбы человека как таковой, то, что мы имеем в конце жизни на выходе. Я скажу, наверное, вот такую свою точку зрения. Очень, очень сложно человеку неверующему увидеть волю Божию в своей жизни. Почему? Потому что он, во-первых, ее не знает. Человек не знает воли Божьей, которая есть направляющая сила, призывающая сила человека к спасению. Верующий человек знает заповеди Божьи, знает, зачем человек живет, к чему он стремится. И в этом отношении, конечно, говорить нам о фатуме, людям верующим, конечно, не приходится. Хотя я вам должен сказать, что существует ряд христианских таких вероисповеданий, в частности, вот в кальвинисты, а потом некоторые направления в баптизме, которые говорят о предопределении. То есть, вот человек предопределен к спасению. То есть, как бы он ни хотел, что бы он ни творил в своей жизни, он все равно будет спасен. А другой, если он не предопределен к спасению, если он даже и стремится, и жить как-то по-христиански, жить по Западе, он все равно Царство Небесное не наследует. Мы, православные, конечно же, в этом отношении такую точку зрения отвергаем и говорим, что Господь хочет, чтобы все спаслись и пришли в познание истины. Вот такова наша точка зрения, причем точка зрения, основывающаяся на Священном Писании. И в то же время мы можем просмотреть в жизни определенные какие-то, знаете, такие вот очень сложные, ну, в общем-то, финалы, концовки. Я сейчас вот прямо на скидку мог бы рассказать несколько историй, и их пускай прозвучит несколько. Почему? Потому что это будет даже более, скажем так, иллюстративно. То есть иллюстративно я дам свою точку зрения. Вот посмотрите, у нас в нашем Отечестве совсем недавно ушел из жизни, ну, буквально несколько лет тому назад, удивительный человек, спецназовец, десантник, Александр Лебедь, подполковник Александр Лебедь, полный тезка вот известного генерала Александра Лебедя. Так вот, чем известен этот человек? Александр Лебедь был, ну вот это был наш действительно русский Рэмбо. Вот представьте себе, он еще за время советских войн, вот эти в Афганистане, он имел, вот вдумайтесь, награды имел, 3 ордена Красной Звезды. Это было немыслимо, столько иметь наград, только летчики там имели. У него был еще орден Красного Знамени Боевого и еще был орден за службу Отечеству. То есть, представьте себе, он закончил вот этот советский период нашей страны с 5 боевыми орденами. Это уже много. А когда началось вот это время, когда мы стали жить по законам капитализма. Этот человек был награжден, продолжил воевать, продолжил защищать свое отечество. Он был награжден 3 орденами за личное мужество. Он был награжден, представьте себе, редчайшим орденом, боевой орден Святого Георгия, офицерский орден. Их, по-моему, только 9 штук всего-навсего вот выдано. Он стал героем России. Он в одном из боестолкновений потерял ступню на ноге и воевал с протезом. Кстати, воевал как летчик Моресьев. То есть вот такой подвиг совершил человек. Причем сам по себе был скромнейший человек. Там много-много лет жил с женой в общежитии и ничего себе не требовал. Вот это уникальные люди. Таких людей вообще нужно на руках носить. И вот, казалось бы, он прошел все. А как он закончил свою жизнь? Он закончил свою жизнь следующим образом. Он ехал на мотоцикле, ехал за лекарством для мамы. Мотоцикл не справился с управлением, короче говоря, падает и погибает. Вот смотрите, человек, который прошел такие страшные вещи, вдруг погибает вот таким образом. И любой человек, который далек от Бога, он скажет, вот, смотрите, вот судьба, вот рок. А мы, верующие люди, скажем, да, он всю жизнь кого-то защищал, за кого-то боролся, за кого-то ставил свою голову, а умер, когда спасал свою маму. Ведь это же смерть какая христианская, прекрасная кончина. Или еще, вот в судьбе моей семьи тоже сыграл свою роль такой удивительный человек, Иван Леонидович Беда, генерал-лейтенант, летчик, штурмовик, 2 Герой Советского Союза. Ну, там, по-моему, было то ли 22, то ли 23 года, когда он закончил войну. Представляете, 2 Герой Советского Союза. Более 200 боевых вылетов на штурмовиках, вот это Ил-2. Он был командующий военно-воздушными силами Белорусского военного округа. Того Белорусского военного округа. Это 70-е годы. И вот, смотрите, человек прошел через войну. Человек прошел через такие же тяжелейшие испытания. Он, понимаете, вот люди, которые вот прошли это все. Почему? На 5-6 бою штурмовиков сбивали. Это редко кто проходил, там 10-й бой. А он прошел более 200 боев. Это уникальные люди. Он имел то, что называется сегодня, вот в молодежном сленге такое слово есть, чуйка. Он имел чуйку. Вот на опасность. И вот смотрите, какая ситуация. Я не помню, какой это был год, наверное, 75 или 6, вот это вот такое время. Я сейчас просто на скидку говорю, можно было посмотреть в интернете. И вот этот человек вместе с тогдашним руководством Белоруссии встречали брата Фиделя Кастро, Рауля Кастро. И вот они его встречали в Беловежской пуще. А потом из Беловежской пущи он собрался лететь куда-то, по-моему, в Ташкент. И когда он вылетал в Ташкент, была такая болтанка, что они боялись, как бы что с этим самолетом не вышло. Когда он залетел, наконец улетел, все перекрестились. А теперь стал вопрос руководству Белоруссии добираться до Минска, то есть из Бреста до Минска. И они тоже хотели лететь, но от генерала Беды зависело, полетят они или нет. То есть он давал добро, он сказал, нет, мы все поедем на автомобилях, очень опасно. И вот когда они ехали, то он вместе с председателем Совета Министров, по-моему, Сурганов такой был, они попадают в аварию, и генерал Беда и Сурганов погибают. Я интересовался последними днями генерала Беды. Так вот, рассказывают, что Иван Леонидович в последний день, он был очень встревожен. Он, вот эта его чуйка, вот этого вот летчика боевого, она говорила, что вот эта интуиция, она говорила, что что-то должно произойти. Вы понимаете? И он тоже закончил свою жизнь, но, в общем-то, защищает других людей. И не его вина, что вот получилось так, что они вместе с Ургановым погибли. Прошло еще несколько лет, и при схожих обстоятельствах погибает тогдашний первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров. Вот, пожалуйста, да, казалось бы, всю войну прошел так, а вот здесь. Опять же, неверующая часть скажет, вот рок, а мы скажем, нет, Здесь Господь забрал очень ответственного, очень порядочного, исключительной порядочности человека вот так вот на боевом посту, героически. Я, обдумывая ваш вопрос, еще, знаете, вот о своем папе скажу. Мой папа в 1944 году был призван в ряды Советской Армии. Он не то, что как-то вот был призван вот прям непосредственно в боевые части. Их очень странно призвали. Пришли на оккупированной территории, собрали вот этих вот ребятишечек, это Восточная Украина, и погнали их перед войсками, погнали их в атаке. То есть какая-то форма штрафной роты, штрафного батальона. Я вот этого не могу понять до сих пор, что это такое было. И в течение где-то месяца, полутора месяцев вот таких боев, непрерывных атак, погибли практически все его друзья. А потом пришел приказ, 26-й год, снять с фронта. Их отправили в военное училище, кто остался жив. Мой папа прошел войну без единой царапины. Вот только когда немцы как-то вот расстреливали молодежь, он там попал под горячую руку, у него была рана, у него была прострелена рука. А так Господь хранил моего отца, потому что после военных училищ он только в апреле 45-го года попадает на фронт, когда уже основные бои закончились. И я все думал, почему так? Почему такая судьба? Почему мой папа остался жив? А потом думаю, а может быть для того, чтобы родился я, его сын, и чтобы я стал священником, и чтобы я сегодня разговаривал с вами, и чтобы я писал свои книги, свои рассказы, чтобы я проповедовал, нес Слово Божье. То есть я, не конкретно я вот такой-то, такой-то, а я священник Русской Православной Церкви. Читал я воспоминания такого Петра Алексеевича Михнева. Тоже. Настолько был человек, вот везунчик. Он прошел войну, артиллерист, офицер-артиллерист, на самом-самом передке. И вот он рассказывает, описывает, у меня, говорит, было более 20 случаев, когда я должен был погибнуть, но я не погиб. И вот у него был друг-комбат, точно такой же. Они даже назывались, их называли кругом, кто с ними воевал, их называли неубиваемые. И вот знаете, а даже был такой случай, описывает Михнев, когда они вдруг встали с этим комбатом, с капитаном, встали, вот прямо на бруствер встали, и пошли гулять вдоль вот этой фронтовой линии. Немцы на них смотрят и начинают по ним лупить из минометов. Они ходят себе, разговаривают, а там упала у кого-то там из них пилоточка, подняли, там прутики посрывали, как бы этих комариков отгоняют. И вот они прошли всю линию фронта, вот своих вот этих вот, своего подразделения, и в них не попали. И когда комдив узнал об этом, он их вызвал, он им угрожал, что я вас там такие сики, но один из них был уже герой Советского Союза, у другого была вся грудь в орденах. И вы знаете, послали вместо этого, вместо наказания их послали на Черное море, дали им несколько недель отдыха, потому что у людей уже сгорели нервы. Почему эти люди остались живыми? Мы не знаем. Мы не знаем, почему мы живем, почему наша жизнь, вот она, какое наше предназначение. Да, Господь это предназначение нам дает. Но вот я стал священником не просто так. У меня же было предложение. Я же мог отказаться. Меня же никто не взял за шкирку и не поволок, и не заставил. Вот ты будешь священником, вот ты будешь служить Богу. Нет. Действительно, мне предложили, и я согласился. А я мог бы и не согласиться. Вот здесь действительно вот воля Божья и согласие у воли человеческой. Почему вот эти неубиваемые остались живы? Почему они прошли всю войну? Может быть, потому что там через 2-3 поколения от них должны появиться на свет кто-то, кто сыграет значительную роль вообще в истории нашего Отечества. Может, даже не нашего Отечества. Не только нашего Отечества. Вот это вот опять-таки мои предположения. И насколько они справедливы, я не берусь судить.
Следующий вопрос, который тоже бывает сложным для восприятия, это как сочетается воля Божья и свободная воля человека, которую нам подарил Господь.
Воля Божья – это абсолютно благая воля. Господь желает только одного – нашего спасения. Только нашего спасения. Человек, созданный Богом по образу Божию, имеет точно так же, как и Господь, свободное волеизъявление. И вот когда мы говорим о свободе человека, то это не свобода, знаете, делать все, что угодно. Хулиганить по ночам, слушать музыку, скакать пьяным, там как вот недавно у меня сейчас вот под окнами ребята прыгали, скакали. Нет, это не свободная воля человеческая. Нет, это воля греховная. Мы ведь подвержены греху. И когда мы подвергаемся вот этому греху, мы начинаем служить кому? Служить врагу. Мы потихонечку сами проникаемся этими вражьими замыслами и как бы становимся такими бесенками, одержимыми. И человек страдает в этом состоянии. Разве такое состояние, оно можно назвать, что это состояние там какого-то добра? Да нет, конечно. Это не состояние благоденствия, это состояние страдания. Почему там пьяный человек никак не может побороть себя? Блудник никак не может остановиться. Почему? Потому что он подвержен страданию. И его собственная воля, она не работает. Потому что его собственная воля у человека, который создан Богом по его образу, он только тогда счастлив. Он только тогда в состоянии подлинной свободы, когда его собственная воля совпадает с волей Творца. И вот человеку, находящемуся в состоянии поврежденности, дается вот эта жизнь. И Господь помогает человеку. Даже вот эти ситуации, наши какие-то глупые, дурацкие ситуации, в которые мы порой попадаем по своей собственной глупости, как-то Господь пытается снивелировать, пытается даже вот вывести нас из этих ситуаций с наименьшими потерями. Не случайно существует такая пословица: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Это вот про нас с вами, таких вот упертых. А вот промысл Божий, он работает именно в этом отношении, чтобы помочь человеку, несмотря ни на что. Как вот на малое глупое дитя смотрит мама, это ребенок, он может творить все, что угодно, она его продолжает любить, она помогает ему, там, за ручкой его ведет, помогает ему идти правильно. А вот Господь еще и пытается как-то, вот пытается, знаете, как я говорю, да, Господь пытается сохранить человека даже тогда, когда он совершает откровенные глупости, идет против воли Божьей. Так что соотношение воли человеческой и воли Божьей, вот эта свобода воли человеческой, только тогда она подлинно свободна, когда она совпадает с волей Божьей.
Как нам научиться слышать волю Божью? Нужно ли искать какие-то знаки, ждать их? Потому что очень часто, да, человек рассказывает о том, что он не знает ответа на какой-то вопрос, начинает молиться, спрашивать у Бога, и все равно не получает ответа. Ну, ему кажется, что он не получает. Он начинает искать какие-то знаки, думать, а вот это что значит, а вот это может быть. Вот правильна ли эта позиция?
Воля Божья в отношении нас с вами, она высказана в Священном Писании. Мы открываем Евангелие, начинаем читать Евангелие, и вот воля Божья относительно нас. Мы ее узнаем именно из слов Христовых. Из всех этих притч, из всех этих ситуаций, бесед, наставлений. Она, эта воля Божья, звучит для нас с вами. Мы открываем апостол, послание святых апостолов, деяния святых апостолов. Там эта воля Божья еще более сконцентрирована, выражена уже людьми, созидающими начало церкви, полагающими начало церкви. Вот здесь, безусловно, для нас эта воля, это Слово Божье. Но ведь мы же люди какие? Мы люди упрямые, мы вредные. Мы никогда не согласимся там, чтобы кто-то нам, кто-то там авторитетно заявил, особенно в сегодняшнее время. Ведь даже малое дитё, вот я смотрю на своих внучек, я сам. каждый имеет свою точку зрения на любой из вопросов. И вот когда кто-то говорит, вот знаете, все меньше и меньше авторитетов. И вот это очень грустно. Почему? Потому что мы перестаем доверять и слышать вообще людей более старших. Потому что на самом деле не каждого более старшего человека и нужно слушать, потому что неизвестно, к чему приведет его жизненный опыт. Может быть, жизненный опыт был совершенно отрицательный. Вот. Но обращайте внимание на свою собственную жизнь. Обращайте внимание на то, что вы хотите и что в результате ваших желаний получается. Посмотрите, что вы делаете, как вы живете. Дайте себе ответ, что в ваших делах, больше злого или больше доброго? Если больше злого, почему? Доброго? Но ведь доброе, опять у тебя своя точка зрения. А что такое доброе? Это доброе относительно тебя или доброе относительно окружающих? Опять же, нужен какой-то камертон. И вновь, но хотя бы, если не слово Божье, то пускай какие-то нравственные категории. Эти нравственные категории, они опять-таки вытекают из общечеловеческих законов, из заповедей. Потому что вот эти заповеди, которые даны были народу Божьему через Моисея, это общенравственные законы человечества, как таковые. Смотрите, если вы их нарушаете, а мы их нарушаем постоянно, значит, мы эту волю благую, Божию, спасающую, ну, в общем-то, от себя отвергаем. Как нам научиться слышать Бога? Ну, наверное, все-таки я хочу вам сказать вот об этих знаках, вы спрашиваете меня. Я вам скажу, эти знаки везде, они постоянны. Вот я сделал такой вывод. И советую не только, значит, вот ближним, но и дальним в разговоре с людьми, особенно сомневающимися, я всегда даю такой совет. Ты сомневаешься вообще в Боге, да? Ты сомневаешься в существовании Бога, да? Сомневаешься, что Бог тебя слышит, там еще как-то. Хорошо, ставь эксперимент. Ставь эксперимент. Какой эксперимент? Ты остался один дома. Пускай не один, пускай семья все дома. Но спят ночь. Выйди на кухню, выйди на лоджию, выйди в такое место, где ты один. Один и тишина. И ты поговори с Богом. Вот так просто, запросто. Так. Господь, если ты есть, если ты меня слышишь, пожалуйста, помоги мне, подскажи мне. Только искренне, не знаете, вот не так вот, так это, ну-ка я вот сейчас вот проверю. Нет. Твоя искренность, твое желание, подлинное желание узнать вот Бога, узнать, как Господь с тобой сочетается, как Он тебя ведет и так далее. А это очень важно. И вот когда ты задал этот вопрос, когда ты поговорил, искренне поговорил, смотри потом вокруг себя, смотри. У тебя будут пересечения с людьми, с незнакомыми людьми. Ты будешь слышать обращение к себе. Тебе будут что-то говорить. Какая-нибудь бабушка, старушечка такая, она вдруг может сказать тебе, дав ответ на твой вопрос. У меня даже, знаете, какой случай был? Я тоже практиковал такой вот разговор, такой монолог с Богом. Меня интересовал какой-то вопрос, я же не помню какой. И я буквально ответы находил. Вот газета, лежит газета, заголовок. И в этом заголовке ответ на твой вопрос. Только нужно быть немножко внимательным. Подсказки идут со стороны. Вообще просто нужно вот это видеть. Я помню, работал на железной дороге, и что-то мы с товарищем заговорились, и он меня спрашивает, а вот скажи мне, пожалуйста, какая разница в числах? Вот сегодняшнее летоисчисление, и как вот традиционно считали наши предки от создания мира. А я забыл цифру. Я вот не помню эту цифру. Я уж в Свято-Тихоновском институте учился. Конечно, все это я как-то-то знал. Но знал, забыл, да? А тут вот такой вопрос в лоб. И еще не было ни Википедии, ни посмотреть в интернете было невозможно. Я так ломаю голову. Какая же там разница-то? Лежит газета «Гудок» на столе. Это было на рабочем месте. Я смотрю, маленькая такая статейка, и там про достижение какой-то бригады путейской. И там звучит 5508, там что-то они каких-то единиц сделали. И для меня это, так вот же эта цифра. Я говорю, ну вот же эта цифра. То есть эти знаки, они всюду. Они всюду. Только нужно жить немножечко повнимательнее, чем так, как мы живем с вами сейчас.
Еще тоже очень такой немаловажный аспект. Существует мнение о том, что воля Божья распространяется на какие-то только глобальные моменты. А вот какая-то ерунда, мелочи жизни, это все-таки Господа не очень-то волнует, да, это все в нашей компетенции. Так ли это?
Ну, здесь я могу сказать только то, что думаю, что, наверное, нет. Даже не на глобальные моменты. Наверное, воля Божия, она распространяется на все, что мы, на все, что мы делаем. Ведь все, что человек делает, это он делает для своего спасения. Вот нам дана жизнь, сколько там, несколько десятилетий прожить на этой земле. И каждый наш поступок, он проявляет волю Божию. Почему? Ну, вот смотрите, особенно для людей верующих. Вот мы молимся вечером, и вечерняя наша молитва, и вот вечером звучит наша такая покаянная молитва. Да, вот, Господи, вот я согрешил в том-то. И ты просишь, Господи, дай мне не согрешать в этом, дай мне быть праведным в этом, дай мне подняться, дай мне это преодолеть, помоги мне. Но Господь ведь не фокусник. Он знает твое желание, он знает твою просьбу, он все это слышит, он тебе помогает. Как он тебе помогает? А он тебе просто-напросто завтра же дает ситуацию, сходную с той, в которой ты не устоял. И тебе нужно преодолеть то, что у тебя не получилось вот сегодня. Почему? Потому что все достигается тренировками. Мы же ведь должны иметь навык в доброделании. То есть вот я, допустим, я жадный, а хочу быть, ну не то чтобы щедрым, но не жадным хотя бы. Как мне это сделать? Через тренировку. Раз помог, два помог, три помог. А как это добиться? А вот через ситуации. В каждой ситуации человек проверяется. И в каждой ситуации человек или делает шажочек вверх, или падает вниз. Просто, знаете, есть такая особенность, что подниматься вверх очень трудно. Зато вниз лететь очень легко. И чем выше человек поднимается по этой духовной лестнице, тем страшнее и сильнее он падает и даже может разбиться. Особенно это вот заметно в старинных патриарках. Почитайте в Осайке, почитайте. Там много, очень много. Вот у святителя Игнатия Брянчанинова вот этот патерик древних отцов, там очень четко описано. То, что для нас не грех, для этих людей это была катастрофа. Мы осуждаем налево-направо, считаем себя праведными. А у них какое-то малое слово в осуждении, и все. И этот святой человек, он чувствовал, как Дух Святой отошел от него. И что? И он идет на подвиг. 7 лет живет где-то там, не преклоняя голову, не заходя в человеческое жилище. 7 лет молится, чтобы Господь вернул ему свое расположение, свою эту милость. Он духом своим чувствует. Это вот, знаете, какие-то были люди, да? И через 7 лет он понял, что он прощен. Так пройдя через такое испытание, разве он позволит себе что-то там? Да это же драгоценность, какая, как ему досталось таким путем. А мы все, да не осуждай, да не осуждай, да не буду, да не осуждай. Ну хоть в малом, хоть в чем-то. И вот это вот малое, что дает нам, к добродетели, малое, что позволяет нам хоть немножечко как-то быть готовым к стяжанию Божьей благодати, чтобы предстать перед Господом, ну, хоть с чем-то, хоть с каким-то мельчайшим навыком. Вот даже этот навык доброделания, он уже, конечно же, в глазах Божьих на самом деле драгоценность. А уж глобальные моменты Конечно, Господь не хочет, чтобы между нами были войны. Господь не хочет, чтобы какие-то были потрясения и так далее, и так далее, и так далее. Но здесь очень многое зависит от нас. От нас, сможем ли мы их предотвратить. И очень многое, допустим, там в начале каких-то там страшных войн, там Первая мировая война, Вторая мировая война, все это начиналось буквально там произволением нескольких людей. А потом миллионы и миллионы, десятки миллионов людей закончили свою жизнь в огне этих войн. Здесь, конечно, беда. Но Господь никогда не будет оставлять людей вот без своего внимания, без своей заботы, даже в эти самые страшные какие-то глобальные вот такие катастрофы и человеческие такие вот столкновения.
Ну и в завершении нашей передачи я хочу спросить такой вопрос, очень важный, который, кстати, часто ставят в укор, да, люди неверующие, атеисты, которые хотят уколоть нас, православных христиан. Как же сочетается воля Божья с какими-то бедами, которые творятся в мире, со смертью близких людей, с какими-то, может быть, стихийными бедствиями? И, конечно же, как нам научиться принимать волю Божью, если то, что произошло, нам не очень-то нравится, да, и даже, может быть, очень больно, неприятно, печально, грустно?
Я смотрю на своего друга, отца Виктора, смотрю, как он, пройдя через все эти страдания, через потерю друзей, через боли, у него, как он мне сказал, у меня нет ни одной целой кости. Вот кроме позвоночника ни одной целой кости не осталось. И вот когда он служит литургию, вот он причащается, и такой здоровый, сильный дядька. И он начинает заливаться слезами. Вы понимаете, он так чувствует присутствие Бога, он так чувствует эту благодать, он так благодарен Богу, что пройдя через все эти испытания, он остался жив. И что он служит Богу, и что он может приносить добро, и что он может любить, и что он может быть полезным своим друзьям, точно таким же спецназовцам. И я никогда бы раньше не поверил, если бы я не видел бы этого сам, своими собственными глазами. Воля Божья делает нас действительно вот как... Помните, 7 раз серебро переплавленное. Вот нас Господь переплавляет. Даже когда ты идешь за Ним в течение всей твоей жизни, Он все равно тебя плавит, плавит, плавит. И всякий раз, когда Он тебя плавит, у тебя вот этот вот, вот эта вот пустая порода, она всплывает наверх, а серебро становится все чище, чище и чище. Только как понять до конца волю Божию относительно тебя? Я вам хочу сказать, вот на своем собственном примере, я могу сказать так, волю Божью изначально относительно тебя ты не будешь знать никогда. Ты, если ищешь эту волю Божью, если ищешь этот промысел Божий в твоей жизни, ты будешь его нащупывать, как вот минер нащупывает вот по этим знакам, по этим каким-то малым подсказкам, зная, что воля Божья относительно тебя – это вопрос спасения твоей души. А вот когда пройдет твоя жизнь, вот ты поворачиваешься назад, смотришь на эту жизнь, и только тогда ты видишь, как Господь тебя делал, как Господь тебя строил, как Господь тебя вел. И вот последние годы, сколько-то вот мне сейчас 59 лет, сколько жизни мне осталось совсем, а я так думаю, что немного. И вот эти последние годы хочется прожить действительно вот в соответствии с волей Божьей. И понимаю, что это очень трудно, и в то же время это крайне необходимо, потому что вот когда ты знаешь волю Божью, когда ты идешь уже в соответствии с ней, то, конечно, нужно добиваться каких-то и духовных результатов, каких-то духовных вершин.
Отец Александр, большое спасибо за ответы на мои вопросы. Я надеюсь, что мы еще не раз с вами пообщаемся, побеседуем. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был священник Александр Дьяченко, настоятель храма Тихвинской иконы Божьей Матери села Иваново Александровской епархии.
Мне хочется поблагодарить вас, Анна, и наших дорогих радиослушателей за внимание и терпение, с которым они нас с вами сегодня выслушали. Спасибо всем Господь, Божие благословение, всего-всего вам самого доброго.